dosta dugog perioda, poka su učestvovala Austro-Vengarska monarhija, oba naroda prinadležali jednoj crkvi, Srpskoj pravoslavnoj. Po etoj pričini, nekatorije izvesnejšije bogoslovi i arhijeri iz Srpskoj crkvi atravila se do Zakarpatije da bi vrnutlo sinov iz Unije v pravoslavije. Priđeđom ukačeste primjera arhijepiskopa Jovana Maksimovića i arhimandrita Justina Popovića. Tak bilo do 1948. goda, kada Rusini vrnuli se u lonu materinskoj Ruskoj pravoslavnoj crkvi. Eto označilo prerivanje sjaze kak bogoslovskih i crkovnih, tak i kulturnih i političkih. Apsolijateljstva bili takovi što nevazmožno bilo stavivati ne toliko nacionalne interese Rusinov, no i Srbov. Однако одна относительно небольшая группа русинов осталась на территории Сербии. Согласно переписи 2002 года, в сербской автономном крае Воеводина проживало около 15 тысяч русинов. Согласно предыдущей переписке 1981 года, их было 23 тысячи. Вместе с тем, все произошедеше в Сербии с 1990 по 2000 года вытолкнуло из Сербии многих жителей, в том числе и часто синов. Чаще всего русини эмигрировали в Канаду. Русини, которые живут в Сербии, преимущественно униаты чада греко-католической церкви. Культурный центр русинов в Сербии – село Русский Крстур, gdje v Čišle Pričevo nahodi se gimnazija s rusinskim jezikom prekodavanja. Rusini poselili se u Sjerske Vojevodine v 18. veke v osnovnom teritoriji Hornici, Zakarpatije, no imeli i preseljenci iz Košice, Užgoroda i Miškoljica. Sami Rusini u Srbiji život uže dolgo, однако oni sve ošće do konca ne samo opredeljali se, относительно своей национальности. Одна определяют себя малорусами, рутенами, то есть русскими, но на переписи населения русини определяются как русини-украинцы. Это является одним из моментов, относительно которого среди самих русинов и сербов нет согласия, поскольку есть группа русинов, они в относительном меньшинстве, которые убеждены в том, что русини никогда не были украинцами. Между тем, доминирующее сейчас украинское самоопределение является следствием принадлежности к греко-католической церкви, которая, кроме прочего, и основана была с целью расщепления как русского национального корпуса, так и православного самосознания. Как уже было упомянуто, культурный центр Русинов Сербии – село Русский Крстур, в котором живут, согласно последней переписи 2002 года, 5557 жителей, преимущественно русинской национальности. Средний возраст жителей села – 41 год, средняя численность семьи – 2,5 человека. Русини развили несколько диалектов своего языка, которые имеют более-менее локальный характер. На первом русинском конгрессе 1918 года принято решение в качестве основного стандарта принять диалект, который используют в русском крестуре. В межвоенный период было множество культурных мероприятий, направлениях на развитие русинского языка. Следующими значительными шагами утверждения русинского языка сербских русинов были два издания грамматики и правописания. Сейчас русинский язык в Сербии используют в дошкольном возрасте, младшей и средней школе, в журналистике, на радио и телевидении. Русини униаты и в русском крестуре есть церковь, построена 1784 году, которая недавно получила особое политическое положение и статус кафедральной церкви, поскольку Ватикан определил там кафедру греко-католического архиерея, окормляющего униатов Сербии и Черногории. Prva je škola v ruskom kulturi начала работу в 1753 году, как тривиальная школа, где учили чтению, письму, счету, основам церковного пения и закону Божию. В конце 19 века школа стала государственной. Сейчас в русском культуре действует детский сад, младшая школа и гимназия, действующие на сербском и русинском языке. Причем гимназия единственная в Европе с русинским языком преподавания. Русинский язык используется в службенном употреблении в 8 общинах сербской воеводины. Действует несколько культурных фестивалей. Наиболее значительный из них – фестиваль культуры русинов и украинцев «Красная роза», затем драматический мемориал Петра Ризнича Дяди, Кастельникова осень. Тут же находится и издательство «Русское слово» с типографией, так же, как и музей, галерея и архив русинской истории. В Институте философии в городе Новый Сад есть кафедра русинского языка, которая среди сербских русинов является рассадником украинства. Впрочем, если России нет дела до русинов, то Украина есть. Украина учредила стипендии для сербских русинов и принимает их на учебу, а большинство докторов наук и состава русинской общины Сербии являются членами Академии наук Украины. На политических выборах русины избирательного округа Кула, к которым относится русский Крстив, голосовали в основном за проевропские партии. 56% за демократическую партию Бориса Тадича, 17% за экстремальную антисербскую и антиправославную либерально-демократическую партию, 7% за крайне сомнительную оранжевую прозападную партию G17+, и 9% за сербскую радикальную партию. Наряду с указанными общественными факторами, русинская элита в Сербии недовольна своим положением. Доктор Юлиан Тамаш, академик Национальной академии наук Украины в Киеве, штатный профессор Института философии города Новый Сад, преподающий курс русинской и украинской литературы в рамках предмета мировой литературы, в 2005 году опубликовал причины недовольства не только русинского меньшинства в сербской воеводине, но и остальных меньшинств. Причины таковы. Первая – демография. Меньшинства недовольны, поскольку после 1945 года этнический состав населения воеводины разительно изменился. Изгнанием, понятие которым оперирует уважаемый академик Юлиан Тамаш, за дунайских немцев и войнами 1942-2000 года все меньшинства заметно растаяли. Их доля сократилась с 30% до 15%. Дание гипотетические, поскольку подразумевает, что беженцы из Боснии и Хорватии получат гражданство Республики Сербии. Тамаш видит в этом государственную политику. Второе. Экономическое положение меньшин слабое, поскольку приватизация в Сербии уничтожила средний класс, а среди новых олигархов нет представителей национальных меньшинств. Третье. В науке, особенно в общественных дисциплинах, систематически снижает ранг исследования проблематики меньшинств. Четвертое. В политике, кроме кое-каких боснийцев и венгров, которые действуют по указке власти, а не мыслят критически, нет представителей меньшинств. Делегат должен иметь за спиной 10 тысяч избирателей, а русинов всего 15 тысяч. В то время как венгров 300 тысяч, а сербов 7 миллионов. Этих причин уважаемому академику Тамашу оказалось достаточно, чтобы объявить Сербию восточной деспотией и ригидным национальным государством. Вместе с тем Тамаш упрекает государство Сербию и Черногорию в том, что они отделяют русинов от украинцев. Эта коалиция на основе неподписаних, но подготовленных двусторонних договоренностей между двумя странами. В следующем пункте Украина настаивает на формуловке, цитирую, «Украина имеет русинов и украинцев, как два вида своей исторической диаспоры». В последней инструкции дирекции по вопросу взаимоотношений с Россией в связи с введением в должность после Демченко, МИД Сербии и Черногории, говоря об украинском диаспоре, имеет в виду лишь 5000 украинцев, проживающих в Воеводине. О 15000 русинов нет и следа. Как бы того не желалось Украине. Позиция тамаша непременно заслуживает ответа. Первое. Изменение демографического состава сербской воеводины как причина недовольства меньшин. Известно, что задунайские немцы покинули Сербию согласно международным договоренностям, обязывающим общины национальных меньшинств быть лояльными государствам проживания. Задунайские фолксдойчери во время Второй мировой в 99 случаях из 100 были на стороне Гитлера и нацистской Германии. Их не Сербия знала, их не зачистили этнически, как это делали хорваты со сербами. Немцы сами себя знали пренебрежением к державе, в которой они жили. Причем, это касается не только задунайских немцев в Сербии, но вообще всех немцев, проживавших до войны вне Германии и Австрии. Там аж также упрекают государство в том, что у воеводины расселяют беженцы из Хорватии и Боснии. Значит ли это, что воеводина не должна быть сербской, но должна принадлежать исключительно меньшинствам? Что делать беженцам в краях, в которых их негде разместить? Воеводина имеет наилучшие условия для приема беженцев, тем более, что условия жизни в этом крае такие же, как и в Славонии. Равнина, тот же народ, диалект, обычаи. Однако и Сербии недовольны положением своих соотечественников в соседних странах. В Венгрии сербское меньшинство расстояло, в 95% сербов были насильно ассимилированы в венгров. В Албании сербы не имеют прав ни на язык, ни на образование. Как бы подсказать Тамашу, да бы он выставил упрек Украине за ассимилацию сербов в Славяно-Сербии и Новой Сербии. Очевидно то, что Тамаш необъективный и благонамерный человек, но им движет ненависть по отношению к Сербии. Что касается экономического положения меньшинств, нужно напомнить о том, что и у большинства точно так же, то есть никакий уровень жизни. Сколько сербов уехало заработать на кусок хлеба? Статистики указывают на сотни тысяч выехавших молодых сербов, к тому же высокообразованных. Станем ли мы за то осуждать меньшинства? Совершенно ясно то, что требовать меньшинствам более высокого материального положения по сравнению с большинством звучит несколько расистски. Тамаш не хочет понять, что русини в Европе имеют только одну гимназию, которую финансирует именно Сербия. Не думает же он, что все русинские организации, дошкольную, младшую и среднюю школу, кафедру русинского языка в Институте философии, Дом культуры в Русском Крестуре и так далее, а также регулярные фестивали могут быть профинансированы из кармана самих русинов. Если все это финансирует государство Сербия, а совершенно очевидно, что это именно так, тогда плач об экономическом положении национальных меньшинств представляет собой тяжкое двуличие и неискренность. То, что среди сербских олигархов нет представителей национальных меньшинств, больше говорит не о сербах и Сербии, а о том, что представители общин не выставляют себя на показ. Известно, что национальное меньшинство живет в Сербии достаточно закрыто. Не женятся и не видают замуж за чужих. Да и вообще весьма слабо общаются с представителями других наций. Кроме того, всем известно, что меньшинства ведут себя весьма сурово по отношению к представителям большинства. Приведем несколько примеров. Из-за национальной структуры все комиссии по оценке успеваемости и мастерства учеников младших классов имеют представителей меньшинств. Из-за этого они в совокупности имеют... Заключение. Анализ положения достигнув в Сербии показывает то, что это национальное меньшинство имеет все культурные учреждения, о каких только может мечтать столь малочисленная национальная община. Однако, часть ее элиты, которая опирается на украинскую политическую идею, и униатство как религиозное определение постоянно подогревает ощущение угрозы со стороны Сербии и сербов, не боясь при этом глубоко оскорбляет все православных сербов, приверженцев восточной деспотии. В то же самое время, в большинстве случаев, они голосуют за антисербские и проевропские политические партии, а то и становятся точками положения западных центров мощи. Но если бы была реализована другая политика, как Сербии, так и России, то это имело бы благотворение во многих отношениях и последствиях. С одной стороны, русские воеводины, вернувшись в лону русской национальной общности, вернули бы в православие, а как следствие этого вернулись бы к русофильству как к цивилизационному выбору. С другой стороны, Сербия была бы освобождена от давления меньшинства, которое используется Западом в качестве орудия разрушения сербской державы.
Спасибо. Сейчас слово предоставляется Владимиру Владимировичу Василику, кандидату филологических наук, доценту Духовной академии университета. Тема «Русская земля. Галицко-Волынская летопись».
Дорогие друзья, мне, конечно, достаточно боязно говорить о таком сложном и достаточно таинственном памятнике. В присутствии серьезных специалистов-медиевистов, в особенности в присутствии Николая Дмитриевича Русева и Александра Вячеславовича Майорова, но тем не менее взялся за гуж, не говори, что не идешь. Итак, Галицко-Волынская летопись, дошедшая до нас в составе Ипатьевской летописи, известная также в Хлебниковском списке, в высшей степени интересный и многослойный памятник. Исследователи выделяют в нем целый ряд пластов, выделяют остатки начального свода, летописца Даниила Галицкого, среди них выделяют свод, будто бы составленный митрополитом Кириллом, составленный Иоанном епископом Холмским далее, выделяют дальнейший галицкий летописец, волынский летописец. Библиография работы чрезвычайно велика. Это более сотни названий на русском языке. Есть работы, посвященные и на других языках, в том числе на польском. И тем не менее, тематика не исчерпана. Может быть, досточтимые коллеги меня поправят, но среди многочисленной библиографии, посвященной памятнику, я не встречал работы с названием, которое соответствовало бы формулировке моего доклада. Общим местом стало декларирование того, что Галицко-Волынская летопись апеллирует к общерусскому единству и пронизана идеей общерусского единства, так же как слово о полку Игореве, как слово о погибели земли, земли русской. Но вот, к сожалению, уважаемые исследователи до сих пор не придали себе труда внимательно вглядеться, провести известный, что называется, контекстуальный анализ всех словоупотреблений «Русь», «русский», «земля русская». Ваш покорный слуга покамест также этого не сделал, я нахожусь лишь в начале данного пути, но тем не менее, кажется, на нем можно сделать целый ряд интереснейших открытий. Слово «Русь», «русский» употребляется несколько, но не менее 30 раз. Выражение «русская земля» встречается в Галицко-Волынской летописи, если мне не изменяет память, раз 12-13. И чтобы не загружать ваше просвещенное внимание, должен сказать, что словоупотребление «Русь» и «русская земля» весьма интересно и многообразно. Следует говорить о многозначности, о полисемии данного понятия и в то же время о его единстве. О его единстве можно говорить об известной инклюзивности данного термина. Первый слой. Русская земля как Киевщина. Как киевские земли. Земли княжества Киевского. Вот, пожалуйста, пример. Даниил же из русской земля, взя себе часть, тортские паки да и дети. То есть Даниил из русской земли взял себе часть, торческ и дал детям. Сведения за 1225 год. А вот еще более драматическое свидетельство. Это лето 6748 или 1240. Это рассказ о падении Киева. «Приди, батый, Киеву, в селе тяжце. Ибе исполнена земля русская ратных». Здесь значение ясное и определенное. А именно, именно русская земля, как Киевщина, с другой стороны, и в ряде контекстов говорится даже о князьях киевских и черниговских. С другой стороны, есть расширенное понимание русской земли, относящееся не только к Киеву, но и к Киевщине, но и к Черниговской и Переяславской земле. За 1238 год. Батыеви же в земшу Козельск и поите в землю Половецкую, оттуда же поча посылать и награды русские, и взят град Переяславль копьем. Изби все, и церковь Архангела Михаила сокруши. В то же время посла на Чернигов. Это первый слой, как бы Киевщина. С другой стороны, может включать в себя и Черниговщину, и Переяславские земли. С другой стороны, Русь как Галицко-Волынские земли. Конкретно как держава Романа. Самое начало Галицко-Волынской летописи. «Велику мятежу восставшу в земле русской, оставившуюся двема сынома его». И вот уже с Александром Вячеславовичем мы уже спорили по данному поводу. Он справедливо указал, что Роман являлся князем киевским, но далее в летописи ничего не говорится о мятеже в Киеве, а напротив говорится о безбожных и неверных галицких боярах. Далее, за 1240-41 год описывается разорение державы Даниила, Галицко-Волынского княжества, и говорится о совете пленного воевода Дмитра Батыева. «Не мази стряпати в земле сей долгое время», то есть «не задерживайся в этой земле долгое время». Про то же речи ему. Видибо землю гибнущую русскую. А перед этим рассказывается о взятии Владимира, Колодяжина, Каменца и так далее. И других галицких и волынских городов. И так Русь переносится также и на Галичину. На галицко-волынские земли. Однако Русь присутствует так же, как и этноним, обозначение русского народа. Противопоставление ляхам, уграм, половцам. Ну вот пример. За 1211 год. Бывшие не приехали ляхови и Русь, сошедшиеся при провадившей реку лютую половцам, стреляющим Руси противы. Понятно. Однако здесь, помимо этнонима, есть еще и понятие о русской земле, как о едином. Этногосударственном пространстве. Рассказ о битве при Калке, 1224 год. «Бысть победа на все князи русские, так уже не быше никогда же. Татарам же победиши русские князи за прегрешение крестьянское пришедшее». И при перечислении князей, вышедших на битву при Калке, перечисляются. Тогда Бяху, Ростислав Романович Киеве, Мстислав Козельский Чернигове, Мстислав Мстиславович Галич. То Бяху старейшины в русской земле. Юрия же, князя Великого Суздальского, не бысть в том совете. Итак, автору более чем не чужда идея единой русской земли и единого русского народа. Более того, державу Романа Мстиславовича автор летописи в идеале рассматривает как всерусское царство. Вот как он именует его. По смерти же великого князя Романа Преснопамятного самодержца всея Руси. Самодержца всея Руси. Вдумаемся. Задолго до Ивана Третьего провозглашается этот титул. Возможно, и вот как раз изыскание Александра Вячеславовича о византийских связях Романа Мстиславовича отчасти проясняет нам этот вопрос. Роман действительно чувствовал себя державцем, самодержцем. Более того, он чувствовал себя царем. И это сознание присутствовало задолго, и присутствовало долгое время после его смерть. При рассказе об унижении Даниила в Орде говорится следующее. «Его же отец бед царь в русской земле, и же покори половецкую землю». Понятно, что Роман Мстиславович владел Киевом и, соответственно, мог претендовать в известном смысле над властью, на власть над всей русской землей. И, соответственно, временами Русь созерцается автором галицко-волынской летописи как царство. И не просто царство, а как царство священное. И, соответственно, неповиновение державцу, неповиновение самодержцу осмысляется как безбожие. Бояре именуются не просто злыми, не просто лукавыми, но безбожные и нечестивые бояре. Потому что их неверность державцу осмысляется как неверность самому Богу. Дерзну сказать более, хотя и не отчетливо, но просматриваются контуры образа русской земли как некоего нового Израиля, как избранного народа, которого Бог казнит и в то же время милует. Та теория казни, которая ярче всего развита, пожалуй, в проповедях Серапиона Владимирского, более чем не чужда автором Галицко-Волынской летописи. Вот опять-таки рассказ о Калкской битве. Татарам же, победившим русские князья за прегрешение крестьянское, пришедшим и дошедшим до Новгорода Святополческого, не ведающие же Руси льсти, исходя ку противо им сокрести. Они же избиши всех. Ожидай Бог покаяния крестьянского и обрати их вспять на землю восточную, и воеваши землю тангутскую и иные страны. Тогда же и Чингисхан их тангут и убиен быть, и же прелестиша последнее же лестью погубить. Итак, здесь явно просматривается идея промысла. Бог наказует, но в то же время временно приостанавливает казнь, ожидая покаяния. Ожидая покаяния и, напротив, сокрушает другие народы, к покаянию не способны. В рассказе о нашествии Батыя явно просматриваются апокалиптические черты и апелляцию к образу мученичества, образу мученика. И при этом при рассказе о взятии Владимира, при рассказе о взятии Козельска, мучениками становятся все. Как и увещевает епископ Митрофан: «Аще и град наш пленше копием возьмут, и смерть ины предаст, а затом чадо